времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Президент Туркменбаши, вернее, Туркменбаши уже два. Это Гурбангулы Бердымухамедов, перезван на третий срок. И о том, что это сулит его родине, Туркмении, мы сегодня поговорим с нашими гостями, политологом Григорием Трофимовичем Павловичем и нашим коллегой, корреспондентом Узбекской службы «Радио Свобода» в Москве, Умитом Бабаматовым. Здравствуйте, Умит. Здравствуйте. Как вы считаете, вот вообще вот эти примеры, которые за Уральским хребтом в Азии, бывшей советской, как они, остальное вообще постсоветское пространство, они смущают или смешат? Например, где-нибудь в Эстонии мог бы быть такой вот президент, как Гурбан Бердымухамедов, получивший 97%?
Я считаю, что это, конечно же, смешно. И это возможно только в тех странах, углеводородных странах, в странах, которые занимаются только тем, что поставляют энергетические какие-то...
Паразитируют на своих,
Да. И это дает, именно это дает возможность создавать такие режимы, и народ в этих странах, конечно, подавляется за счет той силы, которая собирается у них в руках, то есть именно той денежной силы в руках нескольких человек или маленькой группы, и потому только такое возможно только вот в странах Центральной Азии, плюс еще в тех странах, которые прошли опыт тоталитарных режимов и знают, как это создавать.
Ну, например, где-нибудь в Румынии, да, вот так сейчас? Да. Григорий Павлович, в Румынии может такой быть президент еще, который диктатором бы стал сразу?
В Румынии сейчас все что угодно может быть. Мы видим, сколько десятков тысяч сейчас выходят в Бухаресте, людей на улице. Я боюсь, что как бы лет через 20-30, познав все в сравнении, золотые памятники Чаушеску не стали бы отливать. Потому что эти люди в Румынии, они же входили в советский пояс европейский. Конечно, они сильно отличаются от Франции или Германии. Они сейчас из той тотальной ситуации попали в эту тотальную ситуацию, поэтому они автоматически хотели бы, наверное, откатиться назад. Поэтому ту ситуацию в Румынии я бы не стал сравнивать с ситуацией в Центральной Азии. Все-таки регионы разные, менталитет разный. Эти ситуации сильно различаются. Я бы два момента отметил, если говорить о том, что происходит сегодня в Центральной Азии. Бывшие средние. Но, во-первых, уже практически 20 лет, если мы пока вот Киргизию чуть-чуть в сторону Кыргызстана отложим, ситуация все-таки стабильная остается. Мы можем, конечно, там как-то по-особому оценивать режимы, или там, скажем, статусы власти той или иной в конкретной стране, вот из этих пяти. Но, тем не менее, мы пока видим, что, ну, например, по сравнению с какими-то другими странами, вот эти ресурсы национализма там пока не встали в полный рост. Допустим, тот же басмаческий эпос – это очень серьезная вещь. Канонизация героев тех времен. Ведь там до 40-х годов не могли подавить вот эти восстания. Поэтому они еще пока там вот эти вот ростки на новой почве не взошли. И эксперты центральноазиатские, ну, в частности, казахстанские и другие, этот момент всегда отмечают. И еще я бы отметил очень важный фактор. Да, наверное, менталитет народов вот этих стран Центральной Азии, вот этих пяти бывших советских республик, подразумевает, наверное, нахождение долгое время на своем посту какого-то одного человека, лидера, президента, руководителя, неважно. Но в таком случае надо, наверное, тогда вот этому руководителю покаяться перед теми коммунистами прошлых времен, которые тоже пожизненно находились на своем посту, и не в последнюю очередь именно по этой причине развалился Советский Союз, потому что указывали, ну это практически был главный пункт, почему все люди, там члены Политбюро, находятся пожизненно на своем посту до самой смерти. Поэтому если вы хотите продолжать тот же формат, вы можете как угодно это называть, стабилизацией, все что угодно, пожалуйста. Тем более мы видим эту стабилизацию, я об этом уже сказал. Но, тем не менее, все-таки надо покаяться именно перед теми коммунистами, большевиками того старого советского формата.
Спасибо. К нам на связь вышел из Праги директор Туркменской службы «Радио Свобода» Фарух Юсуфи. Добрый вечер, Фарух.
Здравствуйте.
Я помню, что вот когда мы еще работали на телевидении, на НТВ, выступал такой бывший министр иностранных дел, по-моему, которого здесь как-то выдал, что ли, Путин, Туркменбаши. Что с ним стало потом, с этим? Красивый такой человек, говорю, но явно, что он под воздействием каких-то...
Вы, наверное, имеете в виду бывшего министра иностранных дел Бориса Шихмурадова, которого...
Конечно, которого выкрали из России,
да. Да, которых впоследствии обвинили в покушении на бывшего покойного президента Туркменистана Сапармурада Ниязова. Его посадили, сначала дали пожизненно, потом поменяли на 25 лет, но с тех пор об этом человеке нет никаких известий. То есть есть... версии, что, возможно, этого человека уже не стало, но никакой информации о судьбе его, о его судьбе и о судьбе других репрессированных политических узников на сегодняшний день нет. Единственное, вот последний год, о них появляются вести только тогда, когда, к сожалению, выдают их тела их родственникам. Но это вот это такое печальное изменение, можно сказать, что этот президент нынешний проявил великодушие, так называемое, что он выдает тела усопших узников совести.
Была, по-моему, у него сестра еще где-то в России. И
он у нее... У него супруга, насколько я знаю, за пределами страны. И также сын, по-моему, сын находится, да, в России.
Угу. То есть как вы оценивали политическую ситуацию? Там, то есть полная монополия одной партии или есть какие-нибудь... потуги на, может быть, многопартийность, какие-нибудь религиозные из партии?
Я бы назвал полная монополия одного лица. Там как таковой политической жизни, даже в рамках одной партии, нет. Там все зациклено на одном человеке. Там нет никакой свободы слова, свободы печати. За журналистскую деятельность жестоко наказывают. В данный момент двое наших коллег отбывают, один коллега отбывает наказание, другого буквально 2.5 месяца тому назад взяли и не только его арестовали его мать вместе с ним. И с тех пор мы о нем ничего не знаем, и о его матери. Единственное то, что мы знаем, это то, что его пытали в том числе электрическим током. Тот коллега, который отбывает наказание, у нас есть две версии, что его приговорили к 3 годам лишения свободы. По другой версии, его могли приговорить к 7 годам лишения свободы. То есть даже не дают информации о том, насколько приговорен человек, какое наказание. Другая наша коллега, 67-летняя Султана Чилова, была избита 3 раза в течение месяца в конце октября и в ноябре, когда делала фотографии людей, стоящих в очереди в стране в то время. Ну и сейчас страна переживает глубокий экономический кризис, и в то время как раз был острый дефицит основных продуктов питания.
Угу, спасибо. Как вы считаете, Григорий, может ли Туркмения стать очередным адресом цветной революции?
Очень беспокоит не только внешних наблюдателей, но, как мне кажется, и самих представителей высшей власти в Туркменистане. тот факт, что все считают эту страну чрезвычайно закрытой. Именно по этой причине вот этот формат только что прошедших, состоявшихся президентских выборов был изменен. И достаточно кардинально. Ну, помимо того, что там было 9 кандидатов на пост президента, то есть достаточно широкий спектр, мы можем спорить о том, насколько их высоки шансы были как кандидатов. Но, тем не менее, руководство республики, и прежде всего сам президент Гурбангулы Бердымухамедов, он предпринимает резкие шаги, направленные на то, чтобы его страну считали демократической. Ну, во-первых, он сам, в отличие от очень многих лидеров стран постсоветского пространства, теперь уже евразийского, возглавляет, я напомню, демократическую партию, а не какую-то организацию с народно-национальным оттенком, тем более какой-то фронт. То есть это еще одно доказательство того, что он стремится к тому, чтобы его страну, его лично считали носителями демократии. Более того, мы впервые увидели ролик, его все миллионы зрителей, пользователей интернета с удовольствием отсматривали, когда он накануне голосования, накануне дня выборов, исполнял собственную песню под гитару перед группой избирателей туркменских. Да, совершенно верно. Это очень необычные сигналы. И это говорит о том, что он надеется, что его, как президента, который, может быть, еще на один срок после вот этого, конечно, который начался, будет баллотироваться, а тем более, что лет ему достаточно немного, он надеется на то, что его и его страну никто трогать не будет, никаких проблем внутри не появится. Но, наверное, для этого есть у него определенные основания, потому что, в общем-то, оппозиции там нет, по большому счету. И я думаю, что никто, ну, по крайней мере, в обозримой перспективе не решится на то, чтобы ему составить какую-то политическую конкуренцию, более того, заявить о том, что он, в общем-то, нежелателен на своем посту. Поэтому пока ситуация вот выглядит таким образом. Я думаю, что на нее в огромной степени, на ситуацию внутри Туркмении, будет влиять геополитическая, общемировая ситуация. Сейчас этот регион будет входить в зону интересов новой администрации США, об этом, в общем-то, уже заявлено, об этом эксперты говорят. К Ирану возникают большие вопросы, а Иран – это практически смычка между Центральной Азией и всем Кавказским регионом. То есть вся вот эта, при смене вот этого курса, вся эта дуга среднеазиатская, Каспийско-Черноморская, будет, ну, если не потревожена, то, во всяком случае, видоизменена. И к этому готовится как раз руководство Туркменистана.
Спасибо. Да, чуть-чуть вернемся в историю. Умит, как вы считаете, вот можно ли сказать, что вот эти народы добровольно вошли в состав России в 19 веке?
О, или интересный вы вопрос. Так... Вы знаете, что мой дед и мой прадед из тех людей, которые воевали против
русских, да?
Против русских.
Это еще Скобелев был, или уже был?
Еще во времена Скобелева и позже во времена большевиков. То есть эта борьба постоянно продолжалась в скрытой форме или в открытой форме. То есть говорить о том, что вошли добровольно в состав, конечно же, будет неправильно, потому что были, мы знаем, какие там происходили войны, но слабость государств, по сути, таких же эмиратов, ханств, которые существуют сейчас, завязанных на власти одного человека, они были до того слабы, что 60-тысячное войско эмира не могло противостоять 5-тысячному экспедиционному корпусу из России. И сейчас, в настоящее время, вот я согласен с вами по поводу того, что революции, которые в настоящее время ожидают ли цветные революции, я мог бы сказать, что, конечно же, нет, потому что установившийся там тотальный контроль над всеми сферами, над формой деятельности, мысли человека, закрытые границы и очень сильный аппарат управления и контроля, да, в частности, спецслужбы. Это, конечно же, не дает нам возможности. А в 19 веке все-таки можно было, если не нравился этот регион, можно было просто перебраться в Хотан или куда-нибудь в Синьцзян-Уйгурскую автономную область и уже вести оттуда борьбу. Сейчас уже границы закрыты, да.
Вот очень интересная деталь истории вашей семьи. Я об этом как раз сказал в начале, о том, что вот этот, ну, мы их называем басмачи, можно как угодно, но понятно, о чем речь идет. Вот этот басмачевский эпос пока еще не реанимирован. А ведь там были крупнейшие центры сопротивления. Эти центры, вот города, ну, в основном вот в Узбекистане, Ургенч, Хорезм, Коканд, Бухара, Самарканд, они даже сейчас звучат мощно. Не просто как вот название городов, а именно в привязке вот к тем событиям. Ну, я уж не буду вспоминать такой фильм легендарный, как «Белое солнце пустыни». Ведь это именно вот то восточное побережье Каспийского моря.
Да, мы сейчас как раз, знаете, вспомнить с Фарухом только. Фарух, поскольку вы в самой республике как бы специалист. Вот насколько симпатизировало местное население, например, англичанам, которые привезли туда расстрелять комиссаров из Баку. Или насколько, вот помните рассказ такой 41-й, где убивают этого белогвардейца, который играл Стриженов. Помните, красавчик такой был. Вот насколько население поддержало тогда приход советской власти? Вам слово, Фарух.
Но я бы не сказал бы, что был такой, насколько я знаю историю, и я соглашусь с Умидом, не было такого большого восторга, было, по, так скажем, патетическая безмолвная поддержка со стороны угнетенного в основном населения, потому что демократичными и человеколюбивыми те режимы, которые в то время были, нельзя было назвать. И да, конечно, были такие слои населения, которые очень легко примыкали к пролетарскому движению, так скажем.
Да. Давайте послушаем как раз репортаж наших коллег из агентства РЭ о сегодняшних проведении итогов выборов.
Жители Туркмении в воскресенье выбирали президента. Порога явки закон не предусматривает. Но по данным Центра избиркома, за два часа до закрытия участков проголосовали почти 95% избирателей. На пост главы государства баллотируются 9 кандидатов. Причем 8 из них, похоже, никто всерьез не рассматривает. Помимо президента страны, 59-летнего Гурбангулы Берды Мухамедова, представляющего демократическую партию, в выборах участвуют претенденты от оставшихся партий, а также инициативных групп. Их программы практически идентичны и поддерживают курс действующего руководства Туркмении. Лидер страны проголосовал на избирательном участке в центре Ашхабада в сопровождении своей многочисленной семьи и журналистов. Власти Туркмении в прошлом году утвердили поправки в Конституцию, отменяющие 70-летний возрастной ценз для кандидатов в президенты и увеличивающие срок полномочий главы государства с 5 до 7 лет. Они позволят нынешнему лидеру страны оставаться у власти еще очень долго. Гурбангулы Берды Мухамедов, стоматолог по образованию, пришел к власти в 2006-м после смерти Сапармурата Ниязова, управлявшего страной с 1991 года. В 2012-м Берды Мухамедов был переизбран. По официальным данным, он набрал 97%.
Григорий Павлович, как вы считаете, вот насколько прочно вот эти режимы, как союзники Кремля?
Ну, пока ситуация геополитическая не изменилась, все останется примерно в том же самом формате, но тут надо иметь в виду следующее. После развала Советского Союза прошло уже достаточно времени. А сейчас, я об этом часто говорю, может быть, это не научное определение, но зато вполне понятная иллюстрация. Мы подходим все вместе, вот наше, даже уже не постсоветское, а евразийское пространство, к второму разделу, переделу Советского Союза. То есть, когда не просто лопнул в 91-м году Советский Союз по условным границам, начерченными там, как можно как угодно называть, большевиками, сатанистами, коммунистами, сейчас границы вот как раз потом и кровью будут меняться, какие-то страны будут просто исчезать. И в этом плане как раз Центральная Азия представляет собой огромный интерес, потому что она, помимо всего прочего, помимо того, что она является куском, остатком, частью бывшего Советского Союза, она является прямой перемычкой между Китаем и Российской Федерацией. То есть, если кто-то нарушает вот это единство, российско-китайский контакт евразийский, который, по сути, уже всю Евразию трансконтинентально, ну, за счет маршрутов там каких-то новых транспортных охватывает, а тогда изменится вообще вся политическая конфигурация Евразии, и более того, геополитическая вообще ситуация поменяется. А я думаю, что сейчас будет в том, ну, какими-то мировыми центрами силами рассматриваться Центральная Азия под совершенно новым углом. И, наверное, здесь мы даже уже не о таком устаревшем формате должны думать, как, допустим, оранжевая революция, цветная революция. На мой взгляд, они на Узбекистане, когда там треть с половиной зеленой, так называемой, не получилось. Они еще в 2005 году закончились. Да, я об этом часто говорил. Мы должны иметь в виду появление режимов, враждебных евразийскому формату, вот на этой территории. Как будут эти режимы появляться? Вот это очень важный вопрос. Могут быть покушения на каких-то лидеров, то есть лично на какого-то президента, руководителя, может быть все что угодно. Поэтому мы должны отвернуться вот от этих партий. Опять же, здесь мы Киргизстан откладываем немного в сторону, там ситуация все-таки несколько другая, чем в остальных четырех республиках. Вот поэтому мы должны смотреть именно в эту сторону. Если появятся враждебные режимы, тогда вся конфигурация Евразии будет меняться. А они вполне могут появиться на каких-то националистических тезисах.
Вот давайте вспомним опять. Умит, у вас была в республике, вот, например, английская миссия после гражданской войны, когда Средней Азии вот, пытались из Афганистана англичане
спасти? Я когда-то, вот, точно, по адресу, как говорят, вопрос, я когда-то занимался специально этим исследованием, да, когда-то в институте, и тема даже диссертации моей называлась «Англо-русское соперничество в Средней Азии». Все дело в том, что вот мой дед рассказывал, что у нас в Кишлаке, к нам в Кишлак приезжали, как они назвали, инглизы. Англичане привозили, так как наш Кишлак являлся одним из центров басмачества, да, так называемого.
Как он назывался Кишлак ваш?
Ашаба. В этот Кишлак, это на севере, на границе с Узбекистаном, это Ферганская долина, и в этот Кишлак приходили англичане, обозы, и, насколько я знаю, в горах изготовляли патроны, оборудование, английское оборудование.
Для
басмаческой группировки, которые успешно воевали. Вот. Но самое интересное, в нашем Кишлаке еще было несколько представителей и белогвардейцев. Русских офицеров, которые учили строевому делу, обращению с оружием. Так как военные специалисты, они обучали. Точно так же, как и англичане.
Помните, такой был Анненков, потом в декабре в Сибири. Он же тоже сотрудничал с японцами, со всеми, с кем не лень. Анненков, такая фамилию такую носил.
Да. Интерес Англии к Центральной Азии был огромен, но в конце концов, согласно, насколько мне известно, закулисным договорам между Советской Россией и англичанами установился такой договор, что вы не трогаете Центральную Азию, мы не вторгаемся в Северную Индию. И как буферная зона была создана такая буферная зона Афганистан, которая осталась, по-моему, единственным независимым государством в Азии.
Спасибо. Фарух, вот я знаю, что между киргизами и узбеками есть такие противоречия в регионе. Еще какие вот есть такие пары еще непримиримых оппонентов?
Ну, до последних событий конца 2016 года, то есть кончины бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, недоразумения и как бы холодные конфликты были между руководством Узбекистана и руководством Таджикистана. Это очень остро ощущалось, и очень часто, ну и как вы тоже заметили, были острые моменты в отношениях между Узбекистаном и Кыргызстаном. Это не только можно вспомнить события 2010 года, это как раз таки не имели отношения к взаимоотношениям между государствами. С изменениями в Узбекистане мы видим, что нынешнее руководство пытается как-то отказаться от той политики, которую вело правительство Каримова. И это со стороны других государств региона очень хорошо воспринимается, потому что стали очень много, начали осуществлять очень много контактов впервые за 25 лет между Узбекистаном и Таджикистаном, столицами двух республик, Таджикистана и Узбекистана, начали летать самолеты, начали в эти дни готовиться взаимные посещения со стороны представителей культуры и искусства Кыргызстана и Узбекистана, и ну, таких контактов становится очень больше.
Спасибо.
Да, вот это очень важный момент, касающийся Узбекистана. Действительно, перемены заметны уже при появлении Шавката Мирзиёева, нового президента Узбекистана. И эти перемены можно назвать демократическими в значительной степени. То есть сняты запреты на различные форматы той или иной деятельности, а многие эксперты отмечают, что Узбекистан меняется. И теперь возникает вопрос, а что будет представлять собой Узбекистан в рамках вот этой вот гирлянды из 5 центральноазиатских республик. Ведь Узбекистан, если посмотреть на карту, у него очень интересная дислокация, географическое позиционирование. Он граничит со всеми республиками. В отличие от всех других, он граничит со всеми, буквально, республиками. Поэтому на Узбекистане, конечно, внимание особо сосредоточено всех, но не только стран, там, которые неподалеку расположены, скажем, Китайская Народная Республика, Российская Федерация. Ну и Запад, так называемый, очень внимательно наблюдает за тем, что происходит и особенно будет происходить в Узбекистане. И здесь бы я еще отметил такую республику, как Казахстан. Потому что, ну, считается, что именно она теперь, в отличие, может быть, даже от Беларуси, в связи с последними событиями, является главным союзником России, составляет ядро евразийского экономического пространства. Поэтому я бы отметил, ну, помимо всего прочего, помимо этого, все республики, каждая сама по себе интересна, но вот Узбекистан и Казахстан я бы выделил особо.
Спасибо. А вот давайте вспомним, раз мы вспоминаем советское время, испытывают ли эти народы чувство благодарности к остальным республикам Союза за то, что они помогли им восстановить, например, Ашхабад после землетрясения 48-го года или Ташкент после 66-го года?
66-го, да.
Да.
Конечно, вот это ощущается, любой человек, который приезжает в Ташкент, например, да, или в Душанбе, сразу чувствует, когда спрашивают, откуда вы, если говорят, там, мы из России, люди, которые находятся там, живут там долго, они абсолютно мирно, спокойно и с радостью принимают людей, как своих принимают, потому что вот чувство того советского, да, нашего, оно еще не покинуло многих. Просто те ребята, молодые ребята, которые приезжают с радостью там в Россию и видят здесь отношения, местное отношение, то отношение, с той реальностью, которой они сталкиваются тут, с той ксенофобией и очень часто ненавистью, совершенно меняют свое мировоззрение и приходят туда, рассказывают там, как сказки рассказывают. Люди, большинство из них, да не может быть такого, мы же в одной стране жили. Но все-таки еще не все потеряно, и Россия за эти 20 лет потеряла очень много, не использовав так называемую мягкую силу, да, абсолютно она не была использована. И вот почему за эти 20 лет я бы, конечно же, хотел отметить то, что когда мы говорим Центральная Азия, каждая республика по отдельности, мы должны рассматривать каждую по отдельности, и относительно России, и относительно тех событий, которые происходят вокруг. Потому что каждая республика за эти 20 лет выработала свое мировоззрение, свое отношение к любым проблемам. И потому при обобщении мы, конечно же, должны учитывать этот момент. В частности, и
еще очень
взаимопомощь.
Важную деталь я бы эксклюзивно отметил, а, по-моему, ее никто еще ни разу не вспоминал до сегодняшнего дня. Раньше, ну, в Советском Союзе, в нашей единой бывшей общей большой стране, когда еще Туркменистан, Туркмения назывался, Кыргызстан, Киргизия и так далее, основная масса советских людей, россиян прежде всего, не знала, как путалась, как называется та или иная столица Центральной Средней Азии. Азиатской тогда республики. Не могли точно сказать, что у Туркмении столица Ашхабад. Помнили, да, по фильмам «Ташкент – город хлебный», но с трудом вспоминали, что Ташкент находится именно в Узбекистане. Это говорит о чем? Когда мы сейчас точно знаем, что, допустим, у Кыргызстана столица Бишкек, там, или что Душанбе – столица у Таджикистана, мы тем самым, вот, к сожалению, практика это подтверждает, подчеркиваем, что ситуация там обостряется. Мы вынуждены изучать карту, мы вынуждены вот эту стратегию понимать и географию. Это примерно то же самое, как вот вспышки были в 90-х годах в дагестанских селах. Село Ботлих, допустим. Мы вообще не знали названия этих сел. Все люди жили вот как в одной семье. Но когда мы начинаем четко заучивать эти села, эти республики, там это столицы республик, это говорит о том, это не научное, может быть, утверждение, но тем не менее по факту это говорит о том, что ситуация ухудшается в целом.
Давайте зададим вопрос Фаруху. Фарух, а вот вы помните те времена, когда вся страна помогала Средней Азии восстанавливаться после землетрясения?
Ну, я довольно-таки молодой, и я еще тогда не родился во время землетрясения в Ташкенте. Да, действительно, как сказал коллега Умит, действительно было, есть такое отношение благодарность, и кроме этого есть... Во всех странах, может быть, за исключением Казахстана, но во всех странах Центральной Азии есть какое-то ностальгическое воспоминание о советских временах. Это, прежде всего, связано с тем, что в большинстве... Обычные узбеки или обычные туркмены, таджики, киргизы, независимость этих стран не привела к каких-то экономических благ или комфортного стиля жизни, уровня жизни. И они вспоминают, что когда-то там буханка хлеба стоила 20 копеек или, скажем, проезд в автобусе стоил 4 копейки. 3. В основном, да, или 3 копейки. Да, в основном эти воспоминания связаны вот с этой ностальгией, что тогда человек мог обеспечить свою семью на свою зарплату.
Угу, спасибо. У нас в Москве 5 было, а 3 вот было, очевидно, там.
Еще одну важную деталь можно вспомнить. Вот этот спорный, неоднозначный проект по переброске русских северных рек в Среднюю Азию. До сих пор вот засох, зацементирован в голове. И это говорит о том, вот на фоне того, что сейчас вот в гидросфере происходят споры по поводу строительства гидроэлектростанций, чуть ли не войны из-за воды пресной. Это говорит о том, что тогда о Средней Азии кто-то очень мощно заботился на стратегическом уровне. Да, этот проект не реализован, но вода – это самое главное, один из важнейших жизненных ресурсов для Центральной Азии. Сейчас, к сожалению, этим никто не занимается. Да, мы знаем, что главными носителями этих гидроресурсов являются только две республики – это Кыргызстан и Таджикистан, но пока они делиться в значительной степени своими соседями не собираются. Как этот вопрос разрешится, пока понять невозможно, но очень серьезные европейские и западные структуры уже очень внимательно исследуют эту тему и уже на практике ее реализуют, ну, в частности, оказывают помощь по строительству гидроэлектростанций.
Спасибо. Я просто снимал фильм в своем сериале «Свете века» о землетрясении в Ташкенте. Там же был Андрей Вознесенский тогда. Он поэму написал «Помогите Ташкенту». И вот он у меня ее читает там, в фильме в моем. А давайте спросим у МИДа, как вы считаете, вот вообще, если Аральское море вот исчезло, да, эти, правильно оно осталось там? Почти корабли исчез. Стоят где-то далеко, за несколько сот километров от того, где вода. Я видел такое. То как бы его назад вот восстановить? Может, есть такая программа? Может, ее бы...
Нет, программа-то есть. На это выделялись и выделяются огромные суммы денег международной организации. Но это все уходит в песок.
Туда же, да.
Где и она, где никто не есть. Знает. Вот недавно пробовали, чтобы те, кто использовал эти деньги... Пробовали, чтобы они отчитались об этих деньгах, концов так и не нашли, никто не нашел, и о этих деньгах забыли. А Арал как продолжает высыхать, он так и продолжает. Пока в Центральной Азии будет существовать вот система орошения, которая уже устарела, хлопковая, да, пока там будут установлены монополия, хлопковая монополия, которая требует огромного количества земли. Пока режимы будут получать, непосредственно те или иные режимы будут получать прибыль от именно этого, продажи этого хлопка, не народ, не государство, то проблему Арала и проблему высыхания крупных рек Ямудари и Сырдарьи не решить. И водные проблемы, они будут оставаться между странами. И тем более страны, которые находятся у верховья рек, они будут пользоваться, это единственный, чуть ли не единственный козырь в борьбе, в давлении с более крупными и мощными соседями. Я имею в виду, конечно же, Кыргызстан и Таджикистан, и они будут этим, конечно же, пользоваться до конца. А проблему Арала, конечно же, можно решить. Есть огромное количество предложений ученых, которые предлагали, но это нужно делать согласованно здесь. Вот вся проблема в том, что проблема Арала не решается одной страной. Это было бы легче, конечно. Это решается в комплексе, начиная от Верховья и заканчивая тем же самым Туркменистаном, через который протекает Амударья, в конце концов.
Фарух, хочу вас спросить. Вот мы все помним, что при Горбачеве такое было раздуто узбекское дело. И там, я знаю, что и к нему пристегнули даже зятя Брежнева Чурбанова Юрия Михайловича, с которым мы много лет потом сотрудничали, потому что он у меня был экспертом в программе «Сегодня в полночь». Так же, вот как вы, он сейчас в ней снимался. А как это вообще все закончилось? То есть, вот какие-то, они говорят, мы нашли 5-литровую банку с бриллиантами. Вот где теперь это все? По-моему, это все какой-то был блеф. Там этот, Глян с Ивановым, мне кажется, даже эти люди сделали себе политическую карьеру, но не более того.
Да, я не знаю, что случилось. Я не знаю, была ли банка с бриллиантами, но да, очень много было конфисковано и имущества, и денежных средств, и драгоценностей. Очень много человек пострадало, десятки, сотни, может быть, даже тысячи человек пострадали от этого узбекского дела. Да, это воспоминание... такое, скажем, негативное у жертв этого дела и у близких этих жертв, конечно, остались. Но потом первые годы независимости Республики Узбекистан многих реабилитировали, многих даже не успели передать дела в суд, насколько я знаю. И самый известный фигурант этого дела Ахмаджан Адылов, председатель совхоза в Наманганской области, его освободили из тюрьмы на территории России, его привезли, но впоследствии он был также наказан со стороны властей независимого Узбекистана. Насколько я знаю, у него все еще оставались, даже после всех этих дел, все еще оставались какие-то политические амбиции, и его посадили, он долго сидел в тюрьме, потом вышел, и, насколько я знаю, УМИД не даст мне солгать, он потом скончался несколько лет тому назад.
Да, ну там многим дало старт это дело, например, такой есть, знаете, депутат Макаров, он же защищал как раз Чурбана, вот он на эту сделал карьеру свою.
Еще очень важная деталь вот по поводу этих воспоминаний, вот на фоне сегодняшнего коррупционного размаха, те взяточники, даже не коррупционеры, детьми, представителями ясельной группы. Хотя мы, конечно, этот факт до сих пор помним, как и переброску северных рек. То есть вот какие-то бренды остались навсегда, видимо. Ну, по крайней мере, в нашей памяти до тех пор, пока существует Центральная Азия и вот эти страны как таковые.
Да, и Каримов, насколько я помню, с Фарухом я абсолютно согласен, в первые годы авторитет Каримова, кстати, был поднят именно тем, что он стал отпускать тех людей. Он тогда говорил, там, мы вернем наших людей. Он был таким освободителем.
Хотели Рашидова, по-моему, могилу убрать, он все это оставил, сохранил, молодец.
Да, он явился как освободитель, и люди поверили ему, пошли за ним.
А причем смешно, что тех уже освободили, а Чурбанов всего 8 лет сидел, и при Андропове, и при Горбачеве. То есть он эти все... За чьи грехи он сидел? Давно уже жили у себя дома, а он продолжал сидеть. Вот это было несправедливо. Жаловался на это. То он спился, Юрий Михайлович, слегка. Вот. Да это я вспомнил ближе к нашей уже здесь ситуации. Да, значит, там... Вот, как вы считаете, это геостратегическое место Средней Азии. В чем его... Вот выгода, как вы считаете, Георгий Павлович?
Ну, выгода в том, что это, ну, название само за себя говорит по определению. Центральная Азия. Хотя и Средняя Азия говорила о том же самом. То есть это центр Евразийского континента. То есть здесь будет происходить в ближайшее время очень многое, потому что все транспортные пути практически основные прокинуты, если по прямой прокидывать из Азии в Европу и обратно. Торговые пути. А именно и через эту территорию.
Маршруты. Помните, там же они, американцы, когда ездили в Афганистан, они, по-моему, в Манасе, да, перезагружались?
Совершенно. Да. Экономический поезд шелкового пути.
И в Термезе. Да.
То есть эта территория крайне важна не только для Евразии, а вообще, наверное, для всего мира.
И как вы считаете, давайте Фаруха спросим, будет ли терпеть, например, какой-нибудь там, может быть, НАТО-блок, чтобы им кто-нибудь здесь, в этом регионе, может быть, как-то свой характер показывал и отказался помогать? Как вы считаете, Фарух? Или их сразу такого лидера отправят куда надо, как на Регу, помните, из Панамы?
Владимир, я извиняюсь, можно я сделаю поправку насчет своего ответа на прошлый вопрос? Давайте. Ахмаджан Адылов, оказывается, все еще жив, ему 91 год. Пускай желает ему долгих лет жизни. Насчет того, что там НАТО или Россия, Запад и Россия, они всегда будут, на мой взгляд, всегда будут соперничать для того, чтобы иметь какое-то влияние в этом регионе. Но на сегодняшний день я думаю, что влияние России, что касается там Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, может быть, теперь и Узбекистана, будет больше в ближайшие, скажем, несколько лет с теми изменениями, которые происходят на политической сцене Запада. По поводу безопасности Центральноазиатского региона есть опасения того, что в Туркменистане и в Таджикистане существует опасность того, что что будет с ситуацией на севере Афганистана. Насколько известно, войска Туркменистана, вооруженные силы Туркменистана не способны или не настолько сильны для того, чтобы сдерживать, если, не дай бог, конечно, что-то случится и будет какая-то вспышка, сдерживать ту огромную границу, которую она имеет с Афганистаном. И есть такая версия, что все эти годы и сейчас правительство Туркменистана негласно откупается от вооруженных формирований, которые непосредственно угрожают границе республики.
Итак, ну давайте посмотрим, как будет события развиваться дальше. Какие бы режимы в регионе назвали бы диктаторскими, если так аккуратно говорить, кроме Туркмении?
Ну, кто-то их все называет диктаторскими.
Там, где уже есть династия, как, например, да, в Азербайджане здесь... же уже сын вместо Алиева отца.
Мы здесь, скорее всего, наверное, другие термины должны использовать, употреблять. Мы должны говорить о долговременности, или наоборот, кратковременности тех или иных режимов, потому что, ну, бывает так, что там, где кажется, что все надолго, вот просто по жизни, по практике, там, наоборот, все очень быстро куда-то обрывается, тем более на фоне сегодняшней ситуации.
Ну, например, сказали про Чаушеску. Вот там оказалось, что это навсегда, а в один день его вместе с женой его, и все.
Мне кажется, наиболее самые мудрые руководители, хотя, наверное, все, вообще сложно назвать какого-то лидера дураком или идиотом, если он много лет находится у власти. То есть он много понимает о своей стране и о власти как таковой в целом. Мы видим процессы, которые именно вот в законодательном поле, в конституционном происходят сегодня в Казахстане. Мы видим, что идет подготовка. Мы об этом говорили в этой студии, к перераспределению власти. То есть там ситуация, наверное, будет выглядеть так, что фактически в итоге, вот если все упростить, в ближайшее время сами люди будут отвечать за экономическую ситуацию. Ведь люди, ну, по определению, они голосуют за какие-то партии. Мы не будем сейчас говорить о том, как эти партии появляются, как контролируются. Просто по факту люди голосуют за партии, эти партии поднимают тарифы, цены или там опускают, наоборот, и так далее. То есть ситуация, в общем-то, экспериментальная в значительной степени. Если это получится, я думаю, что какие-то другие страны это могут взять на вооружение. Но, во всяком случае, именно вот в Центральной Азии мы видим сгусток той власти, которая сидит очень прочно и очень долго. И если лидеры уходят, ну, как тот же Ислам Каримов, ну, по естественным причинам. И как раз вот этот момент меня, как эксперта, настораживает больше всего. Казалось бы, такой взрывоопасный, по истории просто, по определению регион, до сих пор не тронут вот этими процессами. Хотя мы знаем, сколько блокируется постоянно, это даже официальная информация есть на этот счет, каких-то групп, бандформирований, каких-то радикальных представителей религиозных движений в том же Казахстане и так далее. То есть подспудно какие-то процессы происходят. Поэтому вообще мы можем допустить, что такая ситуация может сложиться в тот или иной момент, когда какой-то неожиданный сквозняк выбьет все окна и двери. Вот мы это должны иметь в виду, отвлечься от того, что появятся какие-то партии, они будут долго работать, привлекут к себе какое-то значительное количество населения и так далее. Вот этого формата, мне кажется, здесь не будет.
Кстати, то, что я хотел бы объяснить все это на примере Узбекистана. То, что происходит сейчас в Узбекистане, и то, что сказал мой коллега Фарух о том, что в Узбекистане намечаются какие-то, на первый взгляд, очень серьезные политические, экономические изменения, это можно назвать как выпустить пар, потому что 20-25 лет закручивания гаек в Узбекистане привели к тому, что в стране уже чувствовались очень серьезные какие-то вот снизу, да, недовольство. Оно росло, народ безмолвствовал, но в конце концов это должно, если это продолжалось бы еще какое-то время, я не знаю, какое-то время могло бы очень привести, не дай бог, к серьезным последствиям, взрыву. И Узбекистан, как центральный регион, как вы отметили, взрыв от, конечно же, он затронул бы все соседние республики. Угу. И потому многие, когда говорят о том, что да, но эти правители, да, авторитарные режимы, диктаторы, называйте как хотите, они сохраняли спокойствие и мир. Но я хочу сказать, что с другой стороны, закручивание гаек и режимы, которые существуют, они приводят к обратному.
Конечно.
Недовольству
и новой крови.
И новой крови, которая, возможно, в будущем. И мы видим на примере огромное количество стран, которые якобы с виду были нормальные, богатые. Mm-hmm. И все-таки недовольство, оно как-то должно решаться. Люди должны находить ответы на свои вопросы.
Но мы даже по Киргизии можем видеть, как это вот
как это было,
резко,
да,
неожиданно происходит. Просто с севера люди приезжают на грузовиках, угу, и осуществляют какие-то акции. Да, и когда подходишь вот к этой там, да, ограде вокруг главных зданий в Бишкеке, я вот лично, это какое-то особенное впечатление, когда они еще вот не были отремонтированы в 2010 году там, и так далее, после всех этих вот переворотов. Это такое какое-то непередаваемое впечатление, обугленное решетки, где все это происходило. Вот это надо видеть все визуально и понимать, что это стоит всегда где-то за спиной, сбоку. Вот эти процессы, которые могут вырваться наружу, они всегда находятся там, где-то рядом. Угу. И хорошо, что пока они еще заблокированы.
Да, Фарух, вы как вы видите перспективу и у Туркмении, и у Узбекистана?
К сожалению, эти страны, как уже отмечалось, эти страны имеют только один опыт с изменений и смены власти. Это только когда по естественным причинам действующий лидер покидает арену, да, и к нему на смену приходят другие лица, другие политики. И в случае Узбекистана, и в случае Туркменистана у нас пока лишь один опыт на каждую страну. Это когда Сапар Мурат Ниязов скоропостижно скончался в 2006 году и пришел Гурбангулы Бердымухамедов, и в первые месяцы, и, может быть, первый год его правления все говорили об оттепели. То же самое мы наблюдаем с Шавкатом Мирзияевым. Я очень желаю узбекскому народу и Узбекистану, и Шавкату Мирзияеву в том числе, чтобы те изменения, которые он проводит, они действительно ощутимы по сравнению с тем, что было год тому назад. Чтобы они были искренними, и он продолжал в таком же духе. И в отличие от своего предшественника, соблюдал бы законы, соблюдал бы конституцию. Но по опыту этих республик очень трудно сказать, по крайней мере, в случае с Туркменистаном, трудно будет сказать, что какие-то будут изменения, какие-нибудь политические, социальные или экономические реформы ожидают эту страну. Скорее всего, говорить об этом не придется.
Григорий Павлович, давайте подведем итог. Вот арабская весна была в арабских странах, а что будет вот здесь, как по-вашему?
Здесь не будет ни цветных революций, ни арабских весен, просто по той причине, что это разные регионы, разные исторические периоды, и разные задачи решали вот эти вот сценарии в каждом своем особенном случае. Здесь будет что-то свое, особенное, другое. Тот, кто вовремя это вычислит, тот или предотвратит эти события, или наоборот их оседлает.
А вы как считаете?
Думаю, что я соглашусь с коллегой, что изменений таких серьезных ожидать не стоит, потому что страны уже приспособились к тем изменениям, которые происходят вокруг, и достаточно они сами, режимы сами очень быстро отвечают на те запросы, которые возникают, и потому в этих странах в ближайшее время серьезных изменений ждать не надо. Даже сам реформатор Мирзияев говорит о том, что он не собирается менять курс и будет продолжать дело великого Ислама Каримова.
Спасибо большое всем участникам программы. Я считаю, что пока в этих странах остаются такие режимы, то и в Кремле, я думаю, что не будет пока настроений таких, чтобы кардинально как-то с ними рвать отношения. Согласны вы? Вот мы тоже так думаем. Большое спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Наталья Гуреева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Twitter, Facebook, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.